Здравствуйте, друзья. У нас сегодня, можно сказать, первое такое интервью в цикле, который я задумал о здоровом питании, о здоровом образе жизни, вообще о здоровье. Вот. И у нас гость, я на канале сказал, ребята, кому есть что рассказать, расскажите. И вот у нас гостья, которая пару слов о себе скажет. Давайте.
Всем привет. Меня зовут Виктория, я профессиональный фитнес-тренер и специалист по питанию. В общем, есть две сферы, которые сообразуются в такую большую, да, здоровый образ жизни. Что он под собой подразумевает? Наверное, здоровый образ жизни подразумевает в первую очередь тот образ жизни, который полезен нашему здоровью или хотя бы ему не вредит. Обычно в это понятие входит активный образ жизни, да, то есть какие-то тренировки или какой-то активный отдых. И также огромная глава посвящена обычно питанию. Вот и то, и другое в целом должно направлено быть не только как на красоту, да, тела, как иногда кажется, особенно массовым потребителям, но также должно быть направлено в первую очередь на здоровье и его поддержание. Вот. Ну и уже как следствие, конечно, влияет на то, как мы выглядим.
Давайте, знаете что, значит, еще раз скажите, вы сказали, меня зовут, и меня там пролетело. Меня зовут.
Хорошо, давайте.
Еще раз, меня зовут.
Меня зовут Виктория.
Виктория. Так, хорошо. Вы фитнес-тренер. Живете вы где, вот как географически?
Я живу в Москве, но родилась я в Новосибирске.
Понял. То есть вы как бы занимаетесь этим в Москве?
Да.
В Москве как бы хороший спрос на это дело? То есть, скажем, люди в массовом сознании, вот есть уже такое, что надо все-таки вести здоровый образ жизни, а не как вот мы в СССР там все подряд съедали, пока, знаете, пока есть?
Я могу сказать, что спрос довольно-таки большой, и он растет.
Хорошо, то есть это присутствует в массовом сознании, что нужно что-то делать, иначе плохо будет.
Да, ну, обычно либо люди приходят в спортзал тогда, когда уже есть какие-то сложности, или это как бы просто уже спорт как привычка, потому что это идет чаще всего из воспитания и семьи.
Хорошо. Значит, то есть вы все-таки больше на стороне такой физической, да, или вы и питанием занимаетесь, и как вот...
Так сложилось, что питанием я занимаюсь дольше, чем как бы фитнес-тренировками. Uh-huh. Фитнес-тренировки – это как бы было вытекающее из того, что я занималась питанием. Изначально я работала в сфере общепита, я работала в кафе, я очень много изучала касательно технологии приготовления uh-huh. пищи. И после этого уже, поскольку я вела активный образ жизни, мне было все больше и больше интересно касательно вот вопросов полезного питания. И поэтому я отучилась при спортивном университете, изучала физиологию, изучала биомеханику и стала сертифицированным тренером, где мы разбирали, получается, и тренировки, и питание также входило.
Это вот то, что было раньше институтом физкультуры или что это такое за учебное заведение? Ага, окей, это чтобы у меня так, для ассоциации. Ладно. То есть у вас нет такой истории, вот я весила 200 килограмм, а теперь посмотрите, какая я балеринка, вот там. У вас такого нет?
Ну, да, я не очень, на самом деле, могу похвастаться, наверное, такими успехами.
Так.
Просто моя семья вся состоит из спортсменов. У меня брат и сестра мастера спорта по легкой атлетике, сестра uh-huh. по триатлону, так что можно сказать, что я даже самая слабенькая в семье, потому что я занималась танцами и фитнесом всю жизнь. И моя мама, она воспитывала меня уже в определенных, так скажем, законах питания. У нас, например, дома никогда не было конфет или чипсов, или газировки. И я могу сказать, что это на меня положительно повлияло.
А вам не хотелось? Вот смотришь, там другие дети конфетку съели, или там что-то такое, пиццы кусочек. Вы в школе учились. Вам не хотелось, вот когда маленькая девочка были?
Конечно, хотелось. Я ела 10-11 класс и пиццу, и шоколадки. Но у меня был растущий организм, и это не сильно на меня повлияло.
Ну да, да.
А за 2 года это мне старших классов не так это надоело, что когда я была в институте, уже как-то интерес пропал.
Виктория, я вот думаю, знаете, о чем? Все-таки мы стараемся как-то нашему зрителю дать какую-то полезную информацию, чтобы человек мог сказать: о, смотри-ка, это я вот могу прямо сейчас. Угу. Вот давайте начнем, может быть, с таких вещей, которые нужно остановиться, делать прямо сейчас. Вот если ты делаешь что-то, вот прямо сегодня прекрати. Вот есть такие вещи, вот из вашего опыта, которые категорически, ну, я понимаю, там, курение, хотя это не так просто прекратить. Я понимаю, что там, допустим, злоупотребление алкоголем, хотя мы тоже понимаем, что это не просто прекратить. Ну, вот за пределами такого очевидного, как алкоголь, допустим, и никотин, вот что там остается?
Следующая проблема – это сладкое.
Сладкое? То есть не хлеб?
Не хлеб, а сахар.
Так.
Здесь проблематика абсолютно во всех странах присутствует. Излишнее потребление сахара на норму, ну, относительно нормы. Норма потребления сахара для мужчины – 7-8 чайных ложек сахара в сутки – женщина там 6-7 максимум.
Это
да.
При здоровой поджелудочной или как?
Это вообще, да, при здоровом организме, uh-huh. без каких-либо сложностей, типа, например, диабета. Uh-huh. Потому что когда диабет, там своя, да, уже история начинается. Ну вот, скажем, йогурт 100 граммов, йогурт с клубникой 100 грамм. Содержит в себе 4 чайные ложки сахара.
Чайная ложка – это по весу, как бы вы смотрите там что-нибудь?
Да, чайная ложка, по-моему, 5 грамм.
5 граммов ложечка. Угу.
Ну вот вы можете представить, да, то есть вы съедаете 100 грамм йогурта, и угу. для вас это легко, а легко. Вы потребляете огромное количество сахара. Выпиваете стакан сока, а там тоже может быть 5-8 чайных ложек сахара.
Там зашкаливает. Сахара. Слушайте, а представьте себе стакан колы. Или там пепси, вот это.
Ну и представьте, что человек может выпить стакан сока, стакан колы, съесть йогурт, съесть хлопья на завтрак, и у него уже получается 40 ложек сахара в день. А
больше того, он еще считает, что очень здоровую пищу сегодня принимал, что йогурт – это хорошо для здоровья. Значит, что там у вас было еще? Сок? Сок – это вообще, правда?
Да. Все так. Даже, и, например, человек может себя успокаивать. Я пью свежевыжатые соки, но в свежевыжатых соках вместо сахарозы содержится фруктоза, например, и это тоже такой существенный удар, так скажем,
да,
по организму.
Конечно.
Ну, то есть и многие вещи, которые, очевидно, нам кажутся безвредными, на самом деле, к сожалению, не такие безвредные для нас.
Вот сегодня в России, вы когда, допустим, вы пойдете в магазин куда-нибудь покупать конфеты, это больше отечественного производства или заграничное?
О, разное абсолютно. Ну, то есть, есть, например, фабрика «Красный Октябрь», да, которая...
Да, конечно, да.
Вот. Но да, там обычно это конфеты, расфасовка, значит, по конфетам. Если мы подойдем к стенду с шоколадками, то там преимущественно будет заграничный бренд.
Шоколад отечественный от шоколада заграничного отличается ли по содержанию сахара? Потому что я почему спрашиваю, потому что в США, например, они сахар кладут в таких количествах, что я, например, не могу есть местный шоколад совсем. То есть я пойду в магазин, и если я вообще буду есть шоколад, то это будет, там, скажем, бельгийский или швейцарский или немецкий, но тут невозможно, они просто сахар кладут во все, причем в больших количествах кладут.
Ну, я, если честно, не могу даже вспомнить американского бренда шоколада. Ну, я помню Риттер Спорт, это Германия, uh-huh. там, то есть в основном, да, у нас европейские, наверное, бренды представлены.
Но сказать, они что... злоупотребляют этим делом. Вот, скажем, российские производители, европейские, они у них есть тенденция напихать побольше туда вот чего-то нехорошего?
Ну, я скажу вам, наши тоже пихают достаточно.
Да.
Ну, то есть, там и там много. То есть, даже если мы берем горький шоколад, так. Можно посмотреть, то, что в составе непременно будет сахар. И если сахар стоит в первых 5 ингредиентах, это значит, что там его много.
То есть ингредиенты, которые вы видите на ярлычке, идут в порядке убывания, как бы, да? То есть самый первый его больше всего?
Да.
То есть первые пять – это как бы зона риска, то есть это много.
Ну да, вы уже сразу читаете там первые пять ингредиентов, там скорее всего даже не то, что сахара будет, там еще скорее всего что-нибудь будет. Просто нужно изучать подробнее, что это значит. Ну, например, сахар же это не просто тебе напишут сахар, они могут написать сахароза, фруктоза, все, что заканчивается на оза, это производная глюкоза, то есть от сахара.
А если мы уже начали про ярлычок, как бы, а что вот, ну вот я, например, могу посмотреть, но я человек не просвещенный. Вот что сразу таким является стоп-сигналом? Вот я смотрю на это дело, да? Ну я знаю, что соль, вот я стараюсь там, чтобы не было много соли, там, или чтобы вообще не было. Но вот что вот там такое есть, что прям сразу раз и стоп?
Наверное, пальмовое масло.
Пальмовое масло, окей.
Почему? Потому что вот я в качестве исследований, да, вот такую историю, значит, могу здесь как бы сопоставить. Вот пальмовое масло и все группы трансжиров, которые содержатся в том числе в сладких продуктах, то есть это не будет шоколад, но это будет, скажем, печенье какое-нибудь или что-то такое, да,
Да,
булочки
да.
какие-нибудь, они приводят к сожалению, образованию раковых клеток. И доказана данная, к сожалению, проблематика научными исследованиями. В отношении сахара такое тоже ведется, но на данный момент я конкретно исследований, подтверждающих именно вот отношение к образованию к раковым клеткам. Но касательно трансжиров, это второй такой стоп-сигнал, который говорит нам, что этот продукт лучше оставить на полке.
Это, в принципе, касается напрямую маргарина, я так понимаю, да? То есть там в основном.
И это касается, например, всего фастфуда, потому что весь фастфуд готовится конкретно вот с использованием транжиров,
То есть
потому что это...
дешевенькие заменители.
А, все верно.
Хорошо, ладно. А вот давайте дальше идем. Значит, первое, с сахаром мы поняли. Но знаете, меня что немножко смущает? То есть при всем при том, что мы знаем, что нехорошо курить, нехорошо там лишнего выпивать, и там про наркотики я уже не говорю, но все-таки есть зависимость, и сейчас пишут, что к сахару тоже есть зависимость,
Да, все верно.
что это не просто так вот отказаться от сладкого. Есть какие-то, ну я не знаю, ну лайфхаки какие-нибудь вот.
Как отказаться от сладкого?
Вот, может быть, заменитель, знаете, вот мне все время врачи говорили, Миша, ты если, или там не только врачи, но вот люди, которые занимаются здоровым питанием, мы несколько попыток делали там в разное время, они говорят, заменитель не ответ на вопрос, не надо заменитель, говорят, не надо.
Ну да, потому что обычно начинают этот заменитель класть так же во все. Ну и какой смысл тогда? Заменять лучше фруктами.
Но не
Да.
соками.
Не соками. Объясню почему. Вот вы, скажем, съедите один апельсин, вы как-то уже себя будете чувствовать так, что вот вы что-то съели, правда?
Ну там же
А вот
клетчатка, конечно, там набивается, да.
она полезна для нашего кишечника. Она нам просто жизненно необходима. А вот, скажем, мы выпьем стакан сока, в котором 2,5 апельсина, и мы не почувствуем сытости. А уровень сахара у нас подскочит, да? Как будто мы съели 2-3 апельсина. Так это 2-3 апельсина еще нужно себя съесть. Это еще как бы надо умудриться потом. Ну, то есть природа все задумала так, чтобы у нас поступали все необходимые питательные вещества. Вот апельсин, такой вот целостный апельсин. В нем есть и это, и это, и это. Это все нужно нашему организму. А то, что мы уже там исхищряемся и делаем соки, смузи, тут надо уже просто понимать, сколько мы всего в себя кладем.
А вот такой вопрос я вам задам. Вот говорят, я как бы доверяю, люди, ученые там могут померить, где чего, сколько. Они говорят, что сегодняшнее яблоко, если сравнить его с тем яблоком, которое было там, скажем, даже 60, 70, 80 лет назад, за счет того, что вымываются минералы из почвы там, и так далее, что такое яблоко, как было там, скажем, там 70-80 лет назад, сейчас 1,5 кило надо съесть, чтобы получить вот то, что было в том яблоке. И они вывод делают такой, а вот вы ешьте, значит, витамины надо принимать. Ну, там таблеточки, там, да, саплименты. А вы уже смеетесь. А дальше начинается большая тема, что вот, когда ты из яблока взял витамин, он там сопровождается чем-то таким, что хорошо усваивается. А если, допустим, ты таблетку съел, то вот есть таблетки, которые не в той упаковке или в той упаковке, они лучше усваиваются или они хуже усваиваются. Люди там платят 10 раз больше за вот тот витамин, вот того производителя, который... Вот вообще вот на эту тему что-нибудь...
Ну, что здесь можно сказать? Давайте сначала касательно почвы.
Да.
Во-первых, кто видел яблоко, которое было 10 тысяч лет назад? Вот как они поняли, что это яблоко было какое-то... Это, знаете, как история из Библии, когда, значит, еврейский народ шел на землю обетованную, они там говорят, виноград тащили трое. Виноградную лозу, значит, чтобы показать, какая плодовитая земля, значит, там. И, кстати, ну, землю, насколько я знаю, по крайней мере, еврейский народ точно так же каждый четвертый год, по-моему, они не засеивают, они как бы дают земле отдыхать. Мне кажется, что вот если касательно там минералов даже каких-то, то люди научились эту проблему решать другим образом.
Ну, так касательно... это и на Руси, там это Семиполье, там и так далее. Конечно, они там так, да, разными культурами засеивали, чтобы, значит, да, с истощением боролись.
Можно не переживать, я считаю. Если люди об этом знают, которые выращивают яблоки в России и в других местах в мире, значит, можно как бы эту проблематику снимать с себя. Следующий вопрос, что тебе обязательно нужны витамины.
Так.
Знаете, самое удивительное, что по статистике избыток витаминов встречается намного чаще, чем его недостаток.
Избыток где? В крови? В чем избыток? В пище?
В организме человека вот, намного легче достигнуть вот, избытка этого. И достигнуть недостатка, это еще надо сейчас постараться, потому что у нас 365 дней в году в супермаркете какие хочешь тебе и фрукты, и овощи, и у тебя всегда что-то есть сезонное, что ты можешь потреблять. Но откуда это все появляется? Фармацевтические компании, они очень богаты, им же нужно деньги на что-то тратить. Вот они тратят их на маркетинг.
Так.
И они выдумывают очень интересные истории. Вот, например, или производители воды, им тоже нужно деньги как-то тратить. Они придумывают историю по поводу того, что тебе нужно... 2 литра бутилированной воды пить в сутки. И ты непременно должен пить Бонакву, потому что она самая классная.
Подождите, Петя, но насчет воды, как бы, ну, есть масса исследований, они примерно говорят, что нужно пить воды, грубо, там, 3% от веса твоего. То есть, скажем, если вот у меня 80 килограмм, значит, я должен 2,5 литра в день выпить.
У вас получается?
Да, конечно, легко. Ну, вот смотри... мне пришлось поменять свои привычки, то есть, когда... Я раньше, наверное, столько не выпивал, но когда говорят, надо, ну, то, значит, надо, а что там? Вот у меня бутылочка пол-литра, значит, там, с утра выпил, там, пошел на работу, по дороге на работу, может быть, я пока ехал 20 минут в машине, там, выпил еще бутылочку, это не сложно.
Ну, если у вас дискомфорта в этом нету, то, пожалуйста, конечно, только вот исследование о том, что... Если ты будешь пить воду в 2,5 литра в сутки, то ты меньше состаришься или твой организм будет работать иначе, их нету. И, конечно, организму нужно 2 литра воды в день. Это действительно научно доказанный факт. Однако наш организм очень умеет приспосабливаться к тем условиям, в которых он живет. Иначе бы наши с вами... предки там 2-3 тысячи лет назад померли бы все в пустыне. Правильно? Потому что, ну, не нашли бы они там 2 литра воды на человека в сутки. Соответственно, воду организм может получить из изюминки, которую мы съели, из помидорки, которую мы скушали, из огурца, из яблока, из всего, что мы потребили.
Я вам больше скажу, он может ее получить из как продукт разложения жира, который у него там в теле.
Да, после расщепления жиров также образуется вода. Соответственно, эта вода все время как-то в нас циркулирует. Я уже молчу о том, что в нашем только пищеварительной системе около 8 литров бесконечно варится. Так что мы не обеднеем, если вдруг мы выпьем меньше. Почему я об этом говорю? Потому что часто люди находятся в стрессе из-за того, что они вынуждены пить эти 2 литра воды в день, и им сложно, они даже не любят пить воду из-за этого, но вот они себя заставляют. Этого быть не должно.
Но вот подождите, вот пришел человек на тренировку к вам, да? Вот пишут, что надо выпить до тренировки, надо выпить во время тренировки, надо выпить водички после тренировки. Или вот ты идешь к массажисту, например, он там тебя помял, желательно выпить до массажиста и выпить после массажиста, потому что пока тебя мнут, там шлаки какие-то выходят, надо их вымыть, чтобы они там ну, так вот, не разбрелись по организму. Нет?
Как будто человек это губка, которую пришли, выжали, и он дальше пошел, ему надо опять. Нет, это, конечно, ну, так не работает.
Так.
А, у нас есть определенные рефлексы в организме, которые помогают нам это чувство, ну, не контролировать. Когда нам нужно попить, наш организм дает сигнал мозгу: я хочу пить, у нас пересыхает чаще всего во рту, и поэтому мы тянемся к кружке для того, чтобы попить чего-нибудь. И насильно вливать воду в организм не нужно.
А вот
Однако.
пишут, солнышко, пишут, что вот эта вот связь между организмом, который говорит «хочу попить», и реальной потребностью организма немножко нарушена, и как бы она там запаздывает или там не так срабатывает, и что вот когда ты хочешь пить, реально хочешь пить, ты на самом деле гораздо позже хочешь или гораздо меньше хочешь, чем на самом деле вот как бы тебе надо. Вот есть такая история тоже. Говорят, что, конечно, ты хочешь пить, но ты просто не понимаешь. А если бы ты понимал, ты бы больше пил.
Ну, вот тоже как-то, вот представим нашего, да, предка 2000 лет назад. Вот он не знал о том, что у него нарушено или не нарушено, и вот он же как-то должен был выжить. Вот если бы у нас было что-то нарушено, а в организме человека, поверьте, все нарушено, и все работает не так, как должно, по идее,
Так.
то мы бы просто-напросто не выжили. Ну, то есть организм, он отчаянно борется за выживание. Почему худеть так сложно? Потому что он же за этот жир цепляется, он говорит: я его не отдам, это мой запас. А если ты завтра в пустыню попадешь? А если ты завтра там, я не знаю, голод настанет, мы же не выживем, мне нужен он этот запас. И,
Да.
ну, как ну, это точно так же. Здесь нельзя говорить о том, что он, если у человека действительно есть какой-то диагноз, и ему положено пить там определенное количество жидкости, то это другой вопрос, мы этого не касаемся. Вот если мы говорим о здоровом человеке, то таких вещей, конечно, ну, не возникает. Когда мы идем на тренировку, мы точно так же ориентируемся на наше чувство жажды. Хочется пить, попили. Не хочется пить, не нужно в себя вливать, чтобы там океаны в желудке плескались. И еще, знаете, вот один такой момент. Часто голод путают с чувством жажды. Такое есть. Например, позавтракали, и через 2 часа уже как будто бы кушать хочется. Вот тут можно позволить себе там выпить стаканчик воды и посмотреть, понаблюдать дальше, хочется кушать или нет. Потому что кажется, что после завтрака, когда мы куда-то отправились, наш организм начал работать, мы начали передвигаться, мы начали терять воду, и после этого, да, можно как бы восполнить этот уровень.
А вот такой момент. Значит, мы говорили о том, что вот со сладким надо бороться. Это
Да.
как бы стараться снижать, это я понял. А вот такая вещь, как хлеб, вообще хлебобулочная, вот всякая эта продукция. Ну, можно так сказать, что в более широком плане можем от сахара перейти к быстрым углеводам, да? Ну, вот в частности хлеб, например, сахар мы поговорили. Ну, вот хлеб. Фактически получается хлеб, как бы ты его съел, и тоже там довольно много сахара получится, как продукта разложения. Не сахара, но вот там сахарозы и так далее. Значит, вот и мы понимаем, что, допустим, за последние, там, я не знаю, ну, 100 лет точно, а может быть даже и 50, и там 60, очень сильно изменилось, что люди едят с точки зрения качества вот этого хлеба. Скажем, если раньше хлеб был такой относительно медленного усвоения, то сейчас он быстрый. Вот эта пшеничная мука, так сказать, тонкая, хорошо обработанная, и вот то, что идет, вот эти булки всевозможные и так далее, это совсем не тот самый хлеб, который там бабушки в печке пекли когда-то, и не только бабушки. Вот что делать? вообще исключить хлеб или смотреть, чтобы он там был именно цельно как-то, я не знаю, как сейчас там, у вас там это называют. Да, у нас называют whole grain такой, да, из цельных, цельномолотый как-то вот как-то так. Вот. И плюс, раз уже мы начали про хлеб, и про злаки, и про эти все дела, вот с глютеном что делать? Вот это действительно вот, как вот с глютеном?
Ну, глютен безопасен для организма. И опасен он только для тех людей, у которых есть аллергия на глютен. Таких меньше 3%. Если аллергии на глютен нету, то его бояться вам не стоит. Касательно простых углеводов и хлебобулочных изделий. Здесь зависит от цели. Ведь ну, как бы люди не всегда хотят именно сбросить, да, вес. Иногда хотят набрать. И, конечно, набирать нужно не за счет простых углеводов, то есть не за счет белого хлеба, но, например, именно цельнозерновой хлеб, да, который считается более полезным, его употреблять можно. Однако, все зависит от количества. Ну, то есть булку хлеба этого цельнозернового, если еще, вы знаете, с чесноком запекли, это может умять вообще каждый качок. Но, однако, нужно смотреть на то, какую цель преследует человек. Если цель его похудеть, то, конечно, от быстрых углеводов лучше всего избавляться. Почему? Потому что мы сокращаем количество калорий, которые мы потребляем в течение дня. И у нас и так мало, то, что мало калорий, которых мы можем себе позволить, и нам нужно в них вместить максимально энергоемкие, так скажем, продукты, которые нам дадут энергию на длительный промежуток времени. Поэтому сложные углеводы здесь выигрывают по сравнению с простыми. Но если человек здоров, и у него нет лишнего веса, он не находится в борьбе в данный момент, то если он съест хлеб, ему ничего не будет. Михаил, вы у меня пропали. Пропал звук. О, появился.
Раз. Теперь я вас не слышу. Раз.
Раз.
Ага, сейчас. Раз. Так, хорошо, да, я вас слышу, все отлично. Меня слышно?
Да.
Отлично, хорошо. Движемся дальше. Значит, если вы пойдете по московским улицам, и просто люди идут, случайным образом какие-то вот люди идут. Не то, что вы к какому-нибудь университету подойдете, там, где молодняк ходит, а вот вообще так вот. Много народу, которым как бы надо срочно что-то делать со своим весом, например. Полных людей много?
Мне хотелось бы сказать, что они толще, чем в других странах. Я много путешествую, в принципе, могу сказать, что людей с избыточным весом много везде.
Uh-huh.
Их много везде. Но вот знаете, обычно бывают такие две крайности. Человек либо действительно занимается спортом, это по нему заметно, что он занимается
да.
спортом,
конечно.
Либо он откровенно им не занимается, и по нему это тоже заметно.
Ну, да что же, это понятно, да, так, можно сказать, а если он там по чуть-чуть, там, ну, понятно, да, ну,
а хорошо. А если по чуть-чуть, так.
Хорошо, ладно. С точки зрения таких вещей, например, вот в современном, так сказать, обществе, вот в Москве, много народу с диабетом, скажем, второго типа? Вот, допустим, среди тех, кто, там, скажем, 45 и старше, там.
У меня не самая свежая статистика, но вот насколько я смотрела данную информацию что, там, года назад, Россия входила в десятку стран, где диабет второго типа вот, является самой часто распространенной болезнью. То есть там идет Мексика, идет Соединенные Штаты Америки, идет Англия также, и Россия там что-то на месте шестом или около того.
То есть страны, в которых... Люди потребляют исторически много углеводов.
Да,
Правда?
все.
Ну хорошо, значит, итак, среди таких стоп-сигналов, значит, мы говорили про сахар, мы коснулись немножко вот хлебобулочного, да? Так, теперь, что ж, трансжиры, да, трансжиры, очень хорошо. То есть, это, трансжиры, то есть, на самом деле, чтобы этого избежать, нужно избегать в основном, я так понял, фастфуда и дешевых таких кулинарных жиров типа маргарина.
И дешевых сладостей, типа печенья.
Да, это страшное дело. Страшное дело. Слушай, а как дети любят печеньки, правда?
Ну так можно же дома сделать.
То есть класть просто масло туда, а не какие-то, а не маргарин.
Конечно, овсянку, немного меда, там, значит, ягод туда положить, значит, или фруктов каких-нибудь. Дети в восторге будут.
Ну хорошо. Теперь из того, что это то, что мы говорим, желательно прямо вот сейчас остановить безобразие. С точки зрения того, что надо было бы делать, вот прямо сейчас, вот допустим, вот куда бежать? За что? Вот человек говорит, я хочу терять вес, я хочу быть здоровее, я вот там тут не знаю, там пять этажей прошла по лестнице, лифт не работал, так я потом полчаса, значит, у меня одышка была, там, вот что делать?
Я бы посоветовала в первую очередь обратиться к профессионалу.
А как отличить профессионала от просто вот человек, который работает где-то?
А вот также задавая вопросы. Задаешь вопросы, и сразу понятно, человек отвечает на них или не отвечает. Или он отвечает вырезками из журналов, или он уже как бы о чем-то осведомлен. Вообще, моя основная задача не только в работе в зале, но и в работе вот на консультациях в питании заключается в том, чтобы рассказать простым языком, как работает физиология человека, для того, чтобы не просто сказать «не ешь сладкое» или «ешь там, белка больше», а чтобы показать, почему это важно. Потому что когда человек… это другой уровень осознанности, когда человек понимает, почему… У него уже другое отношение.
Ну, безусловно, безусловно, конечно, это очень важно. А с точки зрения всяких вот, ну, скажем так, монодиет, да, вот человеку хочется простого решения, ему хочется или таблеточку, чтобы и само все ушло, или как-то простенько, вот там я пришел, тут русский магазин у нас есть, и там они какой-то кефир продают, и какая-то модная, я не знаю, модное поветрие, что вот этот кефир, значит, там надо какие-то диеты вот на кефире. Ну да, вот вы смеетесь. А я прихожу, и там пару месяцев не заходил, потому что мне в русский магазин, когда я худею, сами понимаете, ходить не хотелось. Вот, и я захожу, и мне хозяин говорит, ой, говорит, смотри, как похудел, на нашем кефире. Знаешь, так он естественным образом. Вот, ну, видимо, люди худеют какие-то, и мы не знаем, что с ними дальше становится, мы не знаем, какие сопутствующие вещи происходят, но вот что-нибудь, даже не по факту того, что монодиеты обычно ничего хорошего там нет, но есть какие-то совсем плохие вещи вот в этих монодиетах, что вот как бы сразу, вот опять еще раз, красный флаг, вот чего категорически нельзя сделать, вот когда ты идешь на диету. Например, меня интересует вопрос такой, скажем, низкокалорийной диеты. Вот у меня супруга там, значит, была там с диетологом работала, не то что с улицы там, да, значит, с диетологом у нее последние недели, когда она там была, она просто вынуждена была прекратить это все. Но у нее она на 300 килокалорий в день жила. И был момент, да, был момент, когда она пошла тут к врачу, есть так называемая функциональная медицина, если вы там слышали, наверное, врач. В общем, короче, такой офис, они там функциональной медициной занимаются, они ей давление померили. И потом врач, которая с ней работала, она говорит, знаешь что, сказала врач, а ну-ка встань, давай мы тебе стоя померим давление. На 20 единиц меньше было. То есть, понимаете, да, человек сидит, и человек встал. Давление упало на 20 пунктов. Вот я хочу сказать, вот что-нибудь вот об этом, может быть. скажем, чего... Я, еще раз, я не специалист, я не знаю. Я слышу, говорят, не нужно там меньше, чем сколько-то калорий, потому что там, может быть, какие-то там осложнения там или что-то. Но, с другой стороны, массовое такое, говорят, рот на замок, да, не, и там, жрать надо меньше. Вот такое, знаете, поверье народное, жрать надо меньше. Это наркоману говорят, который, у него пищевая зависимость, ему говорят, жрать надо меньше.
Понимаю. Поэтому я как раз сказала о том, чтобы обратиться к профессионалам, потому что, ну, вот тут такой случай прям вопиющий. Я, так скажем, много с подобными казусами сталкиваюсь. Диета на 300 килокалорий в день, по мне, так эту диету нужно было назвать ГУЛАГом. Потому что, или там, Аушвицем. Ну, то есть, потому что это уничтожение просто человека.
Но я такой извиняюсь, но ведь как бы идея низкокалорийной диеты состоит в том, что недостающие калории можно из жира взять. Как бы весь смысл же в этом, нет?
Да, ну вот смотрите, монодиета, да? Человек худеет на кефире. И получается, что, ну, монодиета, значит, один продукт, да, например, выбираем. И человек сидит на кефире, ничего кроме кефира он не потребляет. Так он не потребляет ненужного количества минералов, витаминов, клетчатки, это ничего. То есть хорошо жир расходуется, а все остальное что? Умирать должно. То есть тут такой вопрос. Мы же не одно лечим, другое калечим. Так что если у человека есть задача похудеть, это высчитывается его дневной рацион, да, по калоражу. Это значит тот, во-первых, оборот, который организм вообще в принципе в сутки расходует, даже если мы не шевелимся. Плюс добавляются калории, которые добавляются к активности человека в зависимости от того, насколько он активен. И от этой суммы отнимается 500. То есть если у тебя норма 2000 калорий, ты укладываешься в 1500 калорий, но никак не в 300. Потому что в 300 это называется голодовкой.
500 калорий, 500 килокалорий в день, да? Значит, это... Минус. В день. Значит, минус. Значит, да. Тогда получается так. В неделю это будет 3500 килокалорий. Это фунт жира. Вот то, что у нас паундом называют. Фунт. То есть, ну, 450 грамм. То есть, если ты будешь вот 500 килокалорий в день не доедать, грубо говоря, то ты похудеешь... на 4, где-то на 4 кило, на 2 кило в месяц.
Ну да, это оптимистичный, так скажем, прогноз, потому что здесь все индивидуально, плюс, к сожалению, вместе с жиром мы также теряем и мышцы, да. И воду, и, не знаю, гликоген также может гореть там в течение дня.
Да, да.
Ну то есть это не так все однозначно. Ну, примерно, я бы сказала, что кило-2 килограмма в месяц – это нормальная скорость сброса веса. Но я бы предпочла ориентироваться не на вес, а на объем.
Объем что... в талии, вот, сантиметры,
да,
как бы.
Именно. Почему? Потому что если человек, например, спортом еще занимается, помимо там, того, что урезает себя в калориях, то он все равно работает с мышцами, и мышцы, они тяжелее, чем жир.
Да.
Но жир больше в объеме. Соответственно, похудение лучше измерять объемами,
понял,
а не весом.
Понял. Если человек наращивает мышечную массу, то он не может ориентироваться на вес, потому что это приведет его вообще к противоположному впечатлению. Я понял. Да, да, интересно. То есть я, например, худел, вот я потерял 22 кило без физической нагрузки, и... То есть меня вполне устраивало на весах. Но действительно, я думаю, сейчас там сейчас уже мне пора подкачаться, и думаю, так сейчас вес вырастет, наверное. Вот. Ну ничего, уже пусть за счет мышц пусть растет, правда?
И мало того, что вместе с мышцами вы также будете набирать жировую прослойку. Вам не стоит этого бояться, потому что то, что в вашем организме будут мышцы прирастать, будут они, ну, их будет становиться больше. Это позволит вам увеличить ваш калораж, потому что чем больше мышц в организме, uh-huh. тем больше они, грубо говоря, могут скушать. Почему?
Да.
Ведь одновременно занимаясь спортом выгоднее, потому что это на долгосрочную перспективу на вашу работу намного лучше, в отличие от диет, в которых вес, скорее всего, вернется, если вы не измените ничего именно в формате своего именно активного образа жизни.
Окей, ну хорошо.
логика.
А вот если человек, допустим, постарше, вот я, например, постарше, мне вот меньше, чем через месяц, 62 года будет. И я, за исключением, вот, может быть, ваших лет, а может быть, даже еще юнее, как-то не занимался ничем таким вот именно, как спортом. Значит, ну там, скажем так, последние 40 лет. Поэтому вот мне что делать? Вы видели вчера, да, у нас девушка сидела у меня в офисе, и она из Киева фитнес, там тренер, молоденькая совсем. Вот, она говорит, а вот ты плавай давай. Значит, я даже не против плавания. У меня, правда, жена говорит, что волосы там надо потом сушить, или как-то это вот неудобства некоторые связаны с плаванием. Но вот действительно вот плавание такое универсальное, что-то такое. А она еще сказала, что нифига железо, там все эти мышцы, и это вот это вот. Вы как на это смотрите?
Значит, в 62 года,
Да.
что бы я порекомендовала? Во-первых, я не думаю, что здесь прям речь идет о какой-то ударной нагрузке в спортивном зале, что вы будете тягать гантели там по 40 килограммов. Вообще никто об этом не говорит. В вашем возрасте прекрасно можно заниматься спортом, просто нужно это делать под присмотром профессионала, чтобы он ранжировал вашу нагрузку. Если человек грамотный, а я надеюсь, что в Соединенных Штатах, поскольку они изучают большие талмуды перед тем, как стать профессиональным фитнес-тренером, они все-таки чуть-чуть в этом соображают, кому какую нагрузку можно дать, то они могут ее правильно подобрать. Вот смотрите, там есть, например, проблема с плечом, да, и вот есть некоторые противопоказания того, чтобы руки вверх поднимать.
Да.
Вот я вам скажу, что я за... Ну, в большинстве программ тренировок, которые я просматриваю, у меня вообще в принципе движения такого вверх нет. То есть обычно движение либо к себе куда-то, да, либо там на спину что-то, руки разводятся, сводятся, а вверх вот такого, это разве что трицепс там сделать, но это травмоопасно, поэтому обычно это упражнение заменяется. В общем, здесь важно выбрать то, что вам будет нравиться. Если вам нравится в спортзал ходить, там на беговой дорожке, может быть, там ходить или бегать. Бегайте. Если вам нравится бассейн, ходите в бассейн. Но только здесь, знаете, такой есть момент, что в бассейне надо плавать. А то ведь у нас обычно люди приходят в бассейн, они так лапками дрыгают в воде, но особо не плавают. Это вот как за нагрузку не считается. Плюс ждете в прекрасном, шикарном климате. Вы можете просто больше гулять или там хайкингом каким-то заниматься, да?
Ну,
Ходить.
у нас хайкинг совершенно потрясающий, в том смысле, что тут и тебе и горы, и долины, и океаны, и все что угодно, и все это вот буквально 10 минут на машине, но как же при этом, вот, например, там, ну вот мышцы тут, или там мышцы здесь, или мышцы спины, или там, я не знаю, ну вот это все как?
Вы можете заниматься функциональным тренингом. Если вы не хотите тягать тяжести, вы можете подобрать себе функциональный тренинг. Брукберга, отжиматься, да, подтягиваться, приседать, что-то такое делать. Но здесь нужно более детально смотреть, потому что нужно изучать ваше здоровье чуть больше. Наверное, сверхъестественного чего-то, сверх этого я бы не давала. Почему классно чередовать именно силовые нагрузки, да, с вот, например, какими-то кардио нагрузками, потому что это помогает сердцу работать в двух направлениях. Грубо говоря, силовая нагрузка, она утолщает миокард. Мышца сердечная, она становится в толщину больше, и у сердца есть возможность как бы сократиться лучше, то есть оно может лучше сократиться и больше крови отдать. А когда мы, например, на кардио, хайкингом занимаемся, да, что-то такое цикличное совершаем, да, либо эллипс, либо на велосипеде едем. Вот, кстати, отличная история ездить на работу не на машине, а на велосипеде. Правда, как вы тогда снимать будете?
Ой, у нас тут трафик много. Это не то, что там по лесу едешь, понимаете? То есть я, конечно, если
Ну
поеду
да,
на работу на велосипеде, это будет тяжело, да. Ну, хорошо. А вот с точки зрения периодичности, ну вот, допустим, я могу пойти в джим, там, мне тут у нас рядом со всех сторон. я могу пойти в джим. Допустим, я знаю, там, что, как себя занять, там, хорошо. Но это что, вот, скажем, час к ряду или два часа, или это делать раз в неделю, или два раза в неделю, или каждый день. И я понимаю, что разные категории, так сказать, людей, кому-то нужно каждый день, например. У него уже, может, зависимость такая даже, я не знаю. Но вот, вот скажем, в моем состоянии, да, вот вчера девочка, да, она говорит, а я танцую, каждый день на танцы хожу. И надо подвигаться, вот. Ну,
25, по-моему, да?
Что-что?
25?
23.
23, так там энергии, конечно, пускай каждый день танцуют.
Конечно, конечно. Вот, да, поработал и там пошла на танцы. Это лучше, чем, я не знаю, там у компьютера сидеть, мне кажется. Но все-таки, вот с какой частотой я должен, например, если я это делаю, это что, каждый день надо делать, или это через день, или вот как?
При грамотно составленной программе спорт может уходить 2-2,5 часа в неделю. То есть это 2 занятия по часу.
То есть не нужно больше часа?
Нет, и не нужно ходить каждый день, потому что немаловажный фактор – восстановление организма, и им не нужно пренебрегать. Uh-huh. Если мы занимаемся спортом, потом 2 дня лучше сделать перерыв. Если вы хотите включить третью тренировку, пускай это будет хайкинг, пускай это будет какая-то просто прогулка с супругой, что-то такое, но не нужно перенагружать свой организм. Вот, скажем, вы 40 лет ничем не занимались, а потом раз, и начали заниматься. Мало ли, как там вообще что отреагирует.
Да, раз что-нибудь оторвется, и все.
Помаленечку, наращивая нагрузку по чуть-чуть. Лучше в присутствии тренера, потому что он расскажет и о технике, и о том, сколько подходов нужно делать. Ну, в общем, как-то займет.
У меня был случай очень такой травмирующий. Я позвонил дядьке одному, а дядьке было, ну, это давно было, ему было 48 лет, так примерно ровесник. И он был вице-президентом приличной компании. У человека в жизни было все. И он еще накачанный такой, спортивный был. И я ему позвонил, была пятница, там ближе к концу дня. Я говорю, ты знаешь, они практикантов у нас брали там из школы. И я хотел вот на эту тему. Он говорит, ты знаешь, Миша, я, говорит, стою вот с ракеткой в руке. Я, говорит, сейчас иду на корт, а потом вернусь, тебе перезвоню. Ну, хорошо. Это было 5 часов дня в пятницу. Значит, и не звонит. Ну, люди заняты, там, я понимаю. Я перезваниваю, никто не отвечает. Ну, думаю, ладно, замотались там все. Потом через неделю, через две там сталкиваюсь с двоюродной сестрой этого человека. И она говорит, ты знаешь, говорит, умер. Я как умер? А я же вот с ним в пятницу в 5 часов разговаривал. Он говорит, ну, ты был один из последних, кто с ним вообще разговаривал. Он говорит, пошел на корт, у него там оторвался тромб, и он умер.
Сколько лет?
48. Мужику было 48 лет, как лось такой, знаете, все, и, ну, вот тебе на. Так что...
Я вам скажу, и в 30 никто не застрахован. Тут ведь вот какое дело. Есть проблема с холестерином связанная, да? То, что холестерин, который... Ну, холестерин вообще нужен нашему организму, да? Он используется, так скажем, эндокринной системой. Конечно. Но его избытки, к сожалению, остаются в наших сосудах. И вот когда эта холестериновая бляшка прорвется, и она оторвется, там, попадет в сердце, инфаркт, попадет в мозг, инсульт, когда это все произойдет, непонятно. Опять же, сказать, что от этого кто-то застрахован, кто занимается, не занимается спортом, нельзя. Никто не застрахован от этого. Но вероятность у того человека, который, с течением жизни занимается спортом регулярно, ниже, чем у того человека, который им не занимается.
Uh-huh. Тут как... А кто там у вас?
Сестра пришла.
А, спортсменка.
Еще одна, да. Она тренер по сноуборду, кстати, сейчас.
Вау. То есть это ей надо на холмах каких-то все время.
Да, она все время летает. Чтобы
покататься где-нибудь. Понятно. Ну что же, хорошо. Я только, знаете, может быть, из... Раз мы про холестерол там начали, и я, может быть, из своего как бы жизненного опыта скажу, что Есть очень интересная завязка, я сам через нее прошел, поэтому у меня это как бы личные, так сказать, переживания. Получается такая история. Вот мы приехали в Соединенные Штаты, это было там в 90-м году, в конце 90-го года. И первым делом нас на медосмотр. Знаете, как бывает, приедут тут непонятно какие. И вот, значит, нас на медосмотр, и у меня холестерол, мне измеряют там 308 холестерол. Первый раз в жизни меня померили. В СССР как-то мы без этого обходились. И там давай меня на таблетки сажать, которые печень, значит, деятельность печени подсаживают. Ну, короче, оно немножко помогало, но не безумно помогало. Там вместо 308 стало там 240, что тоже достаточно высоко. Но что дальше выясняется? Это я как бы уже путем, так сказать, довольно сложным к этому пришел, но идея такая, что то когда перегружена поджелудочная железа, вот этим как раз сахаром, о котором мы с вами говорили, и сахар, и быстрые углеводы, и на помощь поджелудочной, значит, да, приходит печень с холестеролом, закупоривает стеночки, значит, там клеток, чтобы вот этому процессу помешать. И врачи говорят, ой, да у него же высокий холестерол. Говорят, ну давайте будем бороться с холестеролом. И подсаживают тебе печень. Самое страшное происходит не с печенью, самое страшное происходит с тем, что поджелудочная, которая перегружена, остается перегруженной, и ты неминуемо, как с крейсерской такой хорошей скоростью, движешься к диабету второго типа. И когда я врачу уже, вот я ему говорю, смотри, он говорит, так это очевидные вещи, это все знают, говорит он. Я говорю, да, говорю, а что же мне не сказали, чтобы я вот этим занимался, а давали мне таблетки от холестерола? Он говорит, так... Диета, это, говорит, не практично. То есть нет контроля, мы не знаем, что человек съел, что человек не съел, и как бы его здоровье, ну, риск есть, да. Вот, а когда ему таблетку дали, уже гораздо больше шансов, что он таблетку съест, чем, например, будет сидеть на диете. Это правда, я согласен с этим, да, это правда. Но если бы человеку сказали, у тебя холестерол не от холестерола, не от печени, у тебя холестерол от того, что ты эти углеводы там ешь. И дальше, если ты будешь углеводы есть там не три раза в день, а только один раз. И там есть пару простых правил. И все, и нет никакого холестерола. У меня последний раз вот я ходил, у меня 120 холестерол. 120. Знаете, просто так. Поэтому я к чему говорю, что медицина современная, она как-то, знаете, я считаю, они не дорабатывают. То есть, может, они как-то, как сказать, не дорабатывают в силу того, что какой-то интерес в целом присутствует. Я даже не знаю, фармацевтическая индустрия, пищевая. Понимаете, какие дешевые, какой дешевый джанкфуд вот этот вот, да? И какая дорогая медицина. Понимаете, я бы на месте фармацевтических компаний субсидировал бы этот самый джанкфуд, если бы он не был таким прибыльным, каким он и без этого является. Понимаете?
Верно. Я все время говорю у себя на канале в Телеграме или в Инстаграме о том, чтобы люди покупали здоровье на пробежках, чтобы они покупали его в магазине, чтобы они покупали его в бассейне, потому что оно там приятнее, полезнее, ну, как бы проще его получить, и оно не стоит нисколько. Оно обычно стоит вот ноль, просто потому что ты знаешь, что нужно твоему организму, ты ему это даешь. Только мне кажется, что здесь, наверное, надо не с медиками диалог вести, а больше, наверное, взяться за образование, в котором явный пробел в том, что нужно есть, и как работает твой организм, и почему нужно заниматься спортом. Вот если мы, мне кажется, это в школах будем преподавать, тогда у человека хотя бы сознательность будет по поводу того, что нужно, а что не нужно.
Из того, что вот как бы вы можете вот так на ходу посоветовать какое-то чтение. Вот человек говорит, я готов образовываться, но так много всего, они еще противоречивые, часто бывают друг другу противоречат. Вот что бы почитать? Вот какая-нибудь, может, книжка есть?
Я, может быть, сейчас вас насмешу немножко. Учебник биологии 8 класс. Человек.
Что, правда? Вот так?
Да.
Хорошо, ладно, это интересно. Значит, что-то у меня там пипикает, даже не знаю, откуда звуки берутся в системе. Хорошо, Виктория, давайте мы с вами, наверное, уже там будем сворачивать историю. У меня только к вам две просьбы. Первое, вы мне в скайпе сейчас напишите ваш инстаграм, и вы упомянули второй, что там было? Да, в общем, да, Telegram. Напишите мне, пожалуйста, я вставлю в описание к видео. Значит, итак, может, вы еще фамилию скажете, это вот Виктория и все.
Качалова.
Виктория Качалова, шикарно. Значит, ребята, я давайте поблагодарю Викторию как бы от лица наших зрителей. Плюс она еще такая симпатичная, вообще вот как бы само воплощение молодости, здоровья. Такая вот очаровательная у нас сегодня собеседница. И давайте мы с вами не прощаемся, хорошо?
Да.
Вот, значит, вы посматриваете то, что комментарии ребята пишут, потому что часто бывают вопросы всякие, и вот это вот как бы элемент живого общения, он тоже очень важный.
Довольно.
А вот давайте я вас еще спрошу. А вот сейчас я знаю, в скайпе много народу, как бы вот такие услуги получают. Вот, допустим, вот диетолог, с которым мы работали со Светой, он, например, там жил где-то в районе Астрахани, а мы вот в Калифорнии. Я понимаю, что фитнес, может быть, не так здорово подходит вот под это, но, допустим, вот вообще это популярно вот так вот там заниматься диетой, похудением, какими-то такими вещами, связанными со здоровьем, вот в таком формате, как мы с вами сейчас.
Это очень популярно, и это набирает обороты, я бы сказала, поскольку интернет дает нам безграничные возможности на то, чтобы разговаривать с человеком на другом конце планеты, то как бы здесь и поле становится твое больше. Вот, грубо говоря, я часто беседую с людьми из Казахстана, и из Новосибирска, из других каких-то даже стран СНГ, из Украины или из Беларуси. Ну, то есть, и это помогает мне, получается, не только где-то здесь, в Москве, вести свою деятельность, но и ее преобразовывать уже в международный формат. И в данный момент я работаю над сайтом, на котором будут как раз доступны как бы видеоклассы по полезному питанию. Номер один, номер два, номер три, конкретные шаги, что нужно делать. И это не диета, а именно как изменить свой образ жизни в пользу здорового.
Ну что же, хорошо. Ладно, солнышко, спасибо большое. Давайте мы помашем ручкой нашим зрителям и попрощаемся. Хорошо? Давайте, счастливо.